ни государственным деятелям, а потому при дворе на него, как правило, не обращали внимания. Большую часть своего времени он проводил в Александрийской библиотеке, стоявшей у самого моря, занимаясь там со своим наставником. Его наставник, пожилой жрец из Луксора, был сведущ во многих языках и в истории царства. Помимо этого, он был волшебником. Найдя в Птолемее прекрасного ученика, он поделился с мальчиком своими знаниями. Обучение началось тихо и незаметно, и также тихо закончилось. И только много позже, после инцидента с быком, слухи об этом просочились за пределы дворца. Два дня спустя, когда мы сидели и беседовали, в дверь покоев моего хозяина постучал слуга. «Прошу прощения, принц, тебя там женщина ждет». Я был в обличии ученого как раз на случай подобного вторжения. Птолемей жестом заставил меня умолкнуть. «Чего она хочет?» «Посевом ее мужа угрожает саранча, господин. Она просит тебя о помощи». Мой хозяин нахмурился. «Глупости какие! А что же я-то могу поделать?» «Господин, она говорит о...» Слуга помялся. «Он сам был тогда вместе с нами. О том, что ты сделал с быком». «Ну, это уж слишком. Я занят. Пусть меня не беспокоит. Отошли ее прочь». «Как тебе угодно, господин». Слуга вздохнул и собрался уже закрыть дверь. Мой хозяин заерзал на подушках. «Что, она очень несчастна?» «Ужасно несчастна, господин. Она ждет с самого рассвета». Птолемей раздраженно фыркнул. «Как это все глупо!» Он обернулся ко мне. «Рехит, ступай с ним. Посмотри, может быть, удастся что-то сделать». Через некоторое время я вернулся сильно пополневшим. «Саранчи больше нет». «Ну вот и хорошо». Он, нахмурившись, заглянул в свои таблички. «Я совершенно потерял нить разговора. Так, мы, кажется, говорили об изменчивости иного места». «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет?» — сказал я, грациозно опускаясь на соломенный тюфяк. «Что теперь дело сделано. Ты создал себе репутацию. Теперь ты — человек, который может спасти от всего на свете. Отныне тебе никогда не видать покоя». С Соломоном, когда он прославился своей мудростью, произошло то же самое. Он буквально за порог не мог выйти, чтобы ему не сунули под нос какого-нибудь младенца. И, кстати, не всегда с одной и той же целью. Мальчик покачал головой. «Я ученый, исследователь, и ничего больше. Человечеству должны помочь плоды моих трудов, а не моя способность справляться с быками или саранчой. И к тому же, ведь это делаешь ты, Рехит, а отнюдь не я. Не мог бы ты стряхнуть с губ эти крылышки? Спасибо. Так вот, для начала. Кое в чем Птолемей был очень умен, даже мудр, но далеко не во всем. На следующий день у дверей его покоев болтались еще две женщины. Одну замучили гиппопотамы, вытаптывающие ее поля. Другая принесла больного ребенка. И меня снова отправили посмотреть, не удастся ли что-то сделать. На следующее утро перед покоями стояла уже небольшая очередь, хвост которой выползал на улицу. Мой хозяин рвал на себя волосы и сетовал на злую судьбу. И, тем не менее, меня снова отправили разбираться с их бедами. Вместе с Афой и Пенренутетом. Еще двумя его джиннами. Так оно и пошло. Исследования его продвигались черепашьим шагом. Зато его слава среди народа Александрии разрасталась стремительно, как цветы по весне. Птолемей сносил помехи с достоинством, хотя с трудом скрывал свое раздражение. Он удовлетворялся тем, что завершал пока книгу о технике вызывания духов. Прочие же свои изыскания пока отложил. Год клонился к осени, в должный срок наступило время ежегодного разлива Нила. Затем воды схлынули, обнажилась черная, влажная, плодородная земля. Поля были засеяны, начался новый сезон. Временами очередь просителей у дверей Птолемея была длинной, временами покороче,